Ну ладно. Я думаю, что мы начнем. А какие планы на нас этот год? Ну, правда, эти планы я сверстывал, исходя из того, что у нас будет два занятия в неделю, в месяц. Вот. Что получилось в итоге? В итоге получилось, что в юбилейный пушкинский год мы в основном будем заниматься Александром Сергеевичем Пушкиным. Это было для меня несколько даже самого неожиданно, потому что, казалось бы, обласканный вниманием со всех сторон, подсвеченный прожекторами и ощупанный Пушкин, не требовал бы большого разговора о нем, не требовал бы вот как бы такого сосредоточенного к себе внимания. Но чем больше я читал Пушкина этим летом, тем все больше и больше я с изумлением обнаруживал, какое количество совершенно принципиально новых вещей, по-моему, никем еще особенно не затронутых, там есть. И в «Маленьких трагедиях», и в «Медном всаднике», и в лирике его поздней, и в «Евгении Онегине» даже. Короче говоря, оказалось, что уж по крайней мере, видимо, до зимы мы будем заниматься Пушкиным. Потом мы поговорим и в ходе разговора о Пушкине, и в связи с ним, и после сразу. Надо будет затронуть тему Бенедиктова и вот той роли, которую сыграл Бенедиктов в судьбе Пушкина, и, собственно, судьбы самого Бенедиктова, потому что это оказался, опять-таки, поэт очень странный, очень двойной. С одной стороны, вошел он в историю литературы как такое, в общем, пугало, поэт, на которого писали пародию все, кому было не лень, а на самом деле оказывалось, что его собственные стихи – лучшие пародии на себя самого. Но в поздний период творчества своего Бенедиктов, кстати говоря, напишет ряд просто замечательных стихотворений и станет, ну, совершенно другим поэтом, очень интересным поэтом. И я бы сказал, даже глубокий поэт. Поэтому придется поговорить и о Бенедиктове. Потом я планирую, что мы поговорим о двух оставшихся поэтах-декабристах, которых мы специально сюда и перенесли, ибо это поэты-романтики, предтечи Лермонтова, я имею в виду Адоевцева и Бестужева. И мы обязательно должны будем поговорить о кружке любомудрых, о Хомякове, о Венедитинове и о Шевереве. Также в наших планах разговор о русской романтической поэме. Ну, о ней, опять-таки, мы будем как бы говорить в два захода. Во-первых, вот в следующий раз, когда будем изучать творчество Пушкина и его южные поэмы, и потом, когда будем обозревать, собственно, вот то, что было создано поэтами-романтиками у нас. Далее мы поговорим о Полежаеве и Козлове, и к концу года, наконец, доберемся до Михаила Юрьевича Лермонтова. И, в общем, я думаю, что мы только его начнем. Вот пока такие у нас планы. Сегодня тема наша – романтизм и романтический период творчества Пушкина. Это 1820-1824 год. Сначала о романтизме. Ну, это тема вообще всего нашего года, и мы постоянно будем к ней возвращаться. Сегодня, я вот, сложность вообще моего положения в том, что вот как-то распределить темы оказалось очень сложно, потому что мы начинаем говорить о Пушкине, начинаем с романтизма, а потом, следуя логике творчества Пушкина, очень быстро переберемся на реализм. А потом нам придется вернуться и опять говорить о поэтах-романтиках. И всего этого я все никак не мог понять, куда же мне этот самый пресловутый романтизм засунуть. И решил, что все-таки сегодня мы должны начать с этого. Итак, романтизм. Что это за явление, в чем его суть? Надо сказать, что разговоры о романтизме начались в России вот в конце 10-х, в самом начале 20-х годов. Причем, что такое романтизм, как это часто и бывает, пишущие об этом отдавали себе отчет довольно слабо. И вот если мы откроем словарь Николая Остолопова за 1821 год, мы на слово «романический», а сначала «романтический» назывался «романический», прочитаем следующее. «Романический» или «романтический». Поэма романическая есть стихотворческое повествование о каком-либо происшествии рыцарском, составляющем смесь любви, храбрости, благочестия и основанном на действиях чудес. Вот что такое романтизм первоначально в представлении критиков начала XIX века. Правда, надо сразу сказать, что когда Остолопов в этой своей статье пытался привести пример романической, то есть романтической русской поэмы, то ему в голову приходило только одно, и вы уже догадались, что. Именно Руслана Людмила Пушкина. И в этом плане с ним, например, был согласен Вагейков, который тоже в своей критической статье, посвященной Руслану и Людмиле, причислял эту поэму к романтическим поэмам. Впрочем, это было почти сразу оспорено Алексеем Перовским, который решительно возражал против отнесения Руслана и Людмилы к романическому, то есть романтическому роду. Он полагал, что романтическим можно называть только такое произведение, которое следует в своих темах, своих решениях, поэтических решениях, своей поэтике за лордом Байроном. И вот, между прочим, это очень характерно. Еще даже не понимаю, что, собственно, такое романтизм. В начале 20-х годов это явление совершенно четко связывается в сознании русской читающей публики с лордом Байроном и вообще с байронической поэзией. Надо сказать, что очень много и жарко на тему романтизма писал Вяземский, писал в своих статьях, в своих разборах первых пушкинских поэм «Кавказского пленника» и «Бахчисарайского фонтана». Вот если посмотреть, что там пишет Вяземский, то оказывается так. Он говорит так, что вот есть новая поэзия, которая совсем не классицизм, которая противостоит классицизму, которая с точки зрения классицизма есть дурной вкус. Но какая это поэтика? Что это за поэзия? Он никак не определяет. Вообще, если внимательно посмотреть, то там наблюдается только одно вот такое содержательное определение. Это народность. Он указывает, что это поэзия, в которой проявляются черты народности. Что это поэзия, которая не следует правилам. Но больше ничего. По сути дела. Дело в том, что в 20-е годы 19 века представление о романтизме, оно фактически было двойным. С одной стороны, под романтизмом понимали все то, что отклоняется от предыдущей классицистической или же ориентирующейся на классицистическую традицию. И, в общем, Вяземский, когда он выступает в своих статьях, склонен трактовать романтизм прежде всего так. Кстати, также был склонен трактовать романтизм первоначально и Пушкин. И не случайно очень многие свои произведения, которые не укладывались в рамки прежней жанровой поэзии, он называл романтическими, не говоря уже даже о том, что он о Евгении Онегине обронил фразу как о романтическом произведении. Хотя мы об этом будем говорить, Евгений Онегин, конечно, никак к романтическому произведению, к романтизму быть отнесен не может. И был второй взгляд на проблему, когда пытались выявить все-таки специфику явления. И вот тут, я уже об этом сказал, на ум приходил однозначно лорд Байрон. Это было довольно долго, хотя параллельно, уже в самом начале 20-х годов, появляется группа романтиков, это Любомудры, которые ориентируются прежде всего в своей поэтике и в теоретических своих высказываниях не на английскую литературу, не на лорда Байрона, хотя он тоже был для них авторитетом, а прежде всего на немецкую философию. На Фихте, Шиллинга, Целлинга и все то, что появляется в Германии вслед за этой философией, вот это новая поэзия, новая литература. Правда, и тут постоянно происходили смещения. Тот же самый Вяземский относится к новому роду литературы. Шиллер идет. Насчет Шиллера, ну, скажем так, в общем, он где-то прав, но все-таки это надо делать с опаской, потому что и Шиллер, и Гёте, они скорее, по крайней мере, в значительной части своего творчества к романтикам отнесены, к прямым романтикам отнесены, быть не могут. Позже о реализме, о романтизме будет писать Белинский. Эта тема будет его занимать постоянно, он будет писать о ней и в разборах русской литературы за очередные года, и в разборе творчества Пушкина. Вот что у него, в общем-то, в сущности будет получаться. Он писал так. Почва романтизма не история, не жизнь действительная, не природа и не внешний мир, а таинственная лаборатория груди человеческой, где незримо начинаются и зреют все ощущения и чувства, где неумолкаемо раздаются вопросы о мире и вечности, о смерти и бессмертии, о судьбе личного человека, о таинствах любви, блаженства и страдания. Мир внешний встречает нас при самом рождении нашем и уловляет нас, чтобы избавиться от его ложных и нечистых обаяний. Прежде всего нужно развить в себе романтический элемент. Надо сказать, что представление о романтизме, вот если извлекать из того, что говорит здесь Белинский, оно, конечно, получится очень широким. Очень широким и, может быть, даже расплывчатым. Но Белинский, безусловно, улавливает главное, улавливает основное, что определяет романтический метод. И вот мы попытаемся понять, что же за романтические элементы надо в себе развить, чтобы от нечистых обаяний действительного мира скрыться. Безусловно, романтизм как художественный стиль, а мы с вами об этом уже говорили, но я еще раз повторюсь, любой художественный стиль, по сути дела, будь то классицизм, реализм, сентиментализм и так далее, это есть некий образ мира и некий образ человека в этом мире, который осуществляется, развертывается как бы в художественном произведении через определенного рода поэтику. Но главное, что всегда следует иметь в виду, когда мы обращаемся к разговорам о романтизме или же реализме и так далее, это надо себе сразу дать отчет в том, где, в чем ищет подлинные ценности человек данной эпохи. И в силу этого, каким он видит открывающийся ему мир. Романтическое сознание и романтизм, который возникает в начале XIX века, конечно, был прежде всего связан с победным шествием нового типа сознания, сознания индивидуалистического. В сущности, этот процесс начинается еще с эпохи Возрождения. Правда, надо сказать, что в эпоху Возрождения вот такое личностное индивидуалистическое сознание было присуще только отдельным личностям, отдельным творцам. Мы их и называем титанами Возрождения. И надо сказать, что исчерпанность вот этого титанизма, она наступила достаточно быстро. Не случайно на смену Ренессансу идет барокко, идет классицизм, которые по-своему, по-разному пытаются ввести самодавлеющую человеческую личность в какие-то границы, в какие-то рамки. Будь то жанровые рамки, как это мы наблюдаем в классицизме. Ну, жанровые рамки – это, естественно, следствие тех рамок морали, в которые прежде всего ставится личность. Либо же введение личности в рамки указания на ее место, собственно говоря, в этом мире, так как это делает барокко, когда человек предстает единицей, затерянной в огромном бескрайнем вихре мировом. И в силу этого он не может претендовать на центральное место, на господствующее положение. Но, начиная с середины XVIII, с конца XVIII века, индивидуалистическое сознание начинает все более и более широко проникать в массы. По сути дела, то, что это так было, свидетельствуют все те социальные процессы, которые начинают происходить в Европе. Потому что что такое, вообще говоря, идея общественного договора? Что такое просвещение? Что такое событие французской революции, которое мы наблюдаем? Это понятно, что это следствие смены идеологической парадигмы. Это следствие прихода вот именно что в массовом уже масштабе нового типа сознания. Напомню, чем, что предшествовало ему в двух словах, чем оно, собственно говоря, существенно так отличается от того, что было в Европе до эпохи Возрождения. Индивидуалистическое сознание идет на смену сознанию соборному или же сознанию традиционному. И разница между ними наиболее существенна в следующем. Дело в том, что человек традиционного соборного сознания, мир, ценности этого мира, осознает как совершенно объективно наличествующие. Он их не выбирает. Он рождается на свет, и дальше ему остается только подключиться к уже раз и навсегда для всех людей определенных вот, ценностных ориентиров, ценностных границ. То есть у меня не возникает выбора, не возникает сомнения. Вообще никакому, скажем там, крестьянину средневековому в голову не приходит мысль, почему он не родился графом или королем. Вот мы сейчас думаем, почему мы не родились там в Америке, или почему мы не родились новыми русскими, или еще чем-нибудь в этом духе. Но никакому средневековому человеку не приходит это даже в голову, потому что что значит родиться на свет? Я рождаюсь на свет по Божьей воле. Значит, по Божьей воле я поставлен вот на это место. И далее, сам факт моего рождения за собой влечет, ну, целый круг вполне определенных норм поведения. Именно поэтому и существовали цеховые организации, именно поэтому профессиональные навыки, как правило, наследовались, потому что это была совершенно четкая система восприятия мира, его представлений о мире, в основе которых, я повторяю, общие, внеположные ценности. Они не зависят от меня. Они есть, они наличествуют. И иерархия этих ценностей, так или иначе, меня приводит к Богу. На вершине их, естественно, Бог. Всего этого, кстати говоря, и общество такого типа, оно, между прочим, очень интересно устроено, интересно отличается от нашего общества. Чем? Да, оно отличается, прежде всего, иерархией и социальным неравенством. Но при социальном неравенстве человек мыслился как существо, уравненное в духовном плане. Богу все в церкви предстояли как его твари, как человек, как люди. Потому что Бог, вот эта идея, столь была высокая, что ни гений, вот, кстати, почему Средневековье, вообще говоря, не очень занято, не очень обременено проблемой гениальности? Почему оно, вообще говоря, не обременено проблемой автора? Да по очень простой причине, потому что в духовной области никакого смысла не имеет задавать вопрос, куда ты там продвинут. Ты мастер, да, в смысле том, которым ты, тебе назначено что-то делать. Мастер или же подмастерье, или же профан, ничего не знающий. Вот эти категории существуют. А говорить о том, что ты какой-то уникальный, гениальный, это смешно. В духовной области вы все идете в церковь и там предстоите Богу. Это точка, по сравнению с которой последний болван ничем не отличается от первого гения. Следовательно, человек средневековья вот с этой жесткой иерархией ценностей, с этим традиционным сознанием, он прежде всего отличался одной немаловажной вещью, для нас теперь слабо понятно. Он мог именно потому достаточно спокойно переносить социальное неравенство, что в плане духовном он был абсолютно уравнен со всеми другими. И в силу этого не было ощущения ущербности, не было ощущения как бы наказанности, обиженности природы. Когда на смену соборному, традиционному сознанию приходит сознание индивидуалистическое, коренным образом меняется способ подключения к ценностям этого мира. Теперь для меня ценностью является только то, что я сам удостоверил в качестве таковой. И вот это переворот совершенно грандиозный. Во-первых, что получается? Во-первых, получается следующее. Я хочу только подчеркнуть, первоначально это не значит, что нету общих ценностей. Первоначально это не значит, что человек все ценности, все оценки сводит к субъективному видению. Первоначально это не так. Первоначально предполагается, вот скажем, это совершенно четко видно в сентиментализме, который вырастает из классицизма. И мы, когда с вами о сентиментализме говорили, я подчеркивал, что он тоже растет на рационалистической основе. То есть там опять нам разум диктует в конечном итоге вот этот вот критерий оценки. Там критерием оценки выступает как бы естественность, природа. Предполагается, косвенно предполагается, что сама по себе природа разумна, что она сама по себе гармонична. Значит, мы что делаем? Мы хитрым образом вот эту вот гармонию, вот эти ценностные приоритеты вводим через представление о природе как, в общем, о Боге в сущности. Что такое природа? Вот откуда, собственно, возникает идеизм, пантеизм, вот этот вот абстрактный Бог? Из представления о том, что мир сам по себе вот как-то гармонически, разумно устроен. Этим сентиментализм долгое время и питался, и жил. Всего этого идея естественного человека, доброго дикаря, который руссоистская идея, человека, который живет в согласии с природой собственной, и раз он живет в согласии со своей природой, то он не может быть зол и добр, потому что сама природа разумна и гармонична. Отсюда же, кстати, идея общественного договора, потому что что она предполагает? Она предполагает, что вот мы можем тоже, исходя из наших каких-то там устремлений, из наших желаний, собраться, договориться, отказаться от части своих прав, делегировать их государству, и дальше, если государство перед нами эти права, в общем-то, этот договор выполняет, то устанавливается некий социальный гармонический рай, такой, климат. И вся беда только в том, что вот цари и короли такие нехорошие, они постоянно этот договор нарушают. Но, понимаете, вот на этом можно было держаться некоторое время. И, собственно говоря, вся французская революция, она вдохновлена была этим, именно этими идеями. Но по мере того, как разворачивались события французской революции, как гильотина начинала работать все чаще и чаще, по мере того, как французские события постепенно захлестнули всю Европу, и на протяжении почти 20 лет вся Европа погружалась в кровавый кошмар, с стало ясно, что с человеческой природой не все так просто, что естественный дикарь, он очень быстро обнаружил свою дикарскую сущность. Стало ясно, что подлинная эта природа на самом деле, она хаотична. Что в человеке скрываются какие-то странные, непонятные, внелогические, вообще никаким образом не усваиваемые сознанием и не могущие, непригодные для гармонизации моменты. То есть насильно их как-то можно удержать. Ну хорошо, насильно удержать. Но вот тут вот начинается вопрос о ценности. Ведь теперь я же сам устанавливаю для себя, что является ценностью, а что ценностью не является. И если мне что-то надо насильно удержать, то какого черта я буду это удерживать? Если для меня, допустим, это не ценность. Здесь возникали вопросы, здесь возникали грандиозные проблемы. И первая проблема-то была вот какая. Ну хорошо, французская революция провозгласила социальное равенство. И французская революция, поломав иерархию прежнюю ценностную, порушила Бога. Что мы получили в итоге с нашими индивидуальными оценками? Что в итоге получилось? Социальное равенство. Но оказалась поразительная вещь. Как только мы получаем социальное равенство, то сразу же на поверхность выходит гораздо более серьезная проблема, чем социальное равенство. Неравенство природное, неравенство духовное. Потому что вот один родился красивым, а другой безобразным. Один здоровым, другой больным. Один дурак, другой гений. И если у нас нету точки отсчета бесконечно высокой в виде Бога, то понять, где ж правота, как говорит Сальери, где ж тут справедливость, почему так, абсолютно невозможно. И хуже того. Дело в том, что любая система существует как целостная система, только в одном случае. Если она имеет нечто внешнее по отношению к ней. Ну, все очень просто. Любое государство может существовать как государство, отставить свои границы, консолидироваться и так далее. Только по одной причине, что рядом есть другое государство. Если его не будет, то понятно, что центробежные силы, так или иначе, сразу же берут верх. И я думаю, что, например, проблема очень многих империй мировых, она была как раз в этом. Потому что как мы только вышли на такой некий... всесветный простор, да, у нас не осталось, положим, соперника. Так или иначе, ну, другое дело, ну, даже можно взять Римскую империю. Конечно, она деградировала потом в итоге ударом варварских хор. Но внутренний вот этот вот процесс рыхления как бы начинается, в том числе по причине, что система становится как бы замкнутой. А замкнутых систем не бывает. Я к чему это говорю? Я это говорю вот к чему. Дело в том, что человечество могло, при всем том, что носы у нас разные, мозги у нас разные, интересы у нас разные, вообще все у нас разное, так вот человечество могло ощущать себя как некую целостность при всей социальной иерархии, только в одном случае. Если по отношению к этой целостности была некая внешняя сила, которая называется Богом. А вот как только этой внешней силы не стало, то есть, ну, мы могли, вот сейчас мы можем придумать, допустим, инопланетян. Это очень в этом смысле плодотворная идея. Потому что если мы действительно их придумаем, их уверуем и так далее, да, это как бы вот некоторая другая система, относительно которой нужно консолидироваться и сохранять некоторую вот... Кстати говоря, был даже такой фантастический роман американский о том, что в Америке начинаются страшные беспорядки, правительство совершенно не может контролировать ситуацию, и тогда мозговой центр придумывает, что надо сделать. Надо устроить мнимую катастрофу межпланетного корабля пришельцев, который к тому же, значит, отравит пол какого-нибудь города, и после этого нация консолидируется перед лицом внешней угрозы и опасности. Кстати говоря, и Советский Союз так удачно существовал в условиях холодной войны, потому что все держалось. И вот тут то же самое. Как только мы убираем вот эту внешнюю по отношению к системе под названием человечество силу, идею, совершенно все равно даже, есть она или нет, Бога, то сама система начинает распыляться, то сама система уже, в ней начинают образовываться группы отдельные, совершенно все равно по какому принципу. И мы с вами прекрасно это знаем. Именно середина XIX века, начало середины XIX века, это время рождения вот этих самых замечательных, гениальных классовых теорий и расовых, чуть позже, теорий. Почему? Да все просто, потому что теперь появляется необходимость делить на чистых и нечистых. А вот критерий, который мы для этого деления откуда-то извлекаем, он, в общем-то, где-то достаточно произволен. Но если в христианской идеологии не судите, да не судимы будете, что агнцев от козлищ, понятно, кто отделяет, то теперь некому стало отделять, значит, эту роль мы присваиваем себе. А дальше понятно. Дальше всегда найдется самый агнец из агнцев. В мавзолее его потом похороним. Значит, что получалось здесь? Откуда, вообще говоря, начинает расти в философском смысле романтики? Все как бы собирается. Вот я говорю, индивидуалистическое сознание, которое приводит к тому, что оценка теперь идет через меня. Я удостоверяю, что есть цель. Причем я еще раз хочу подчеркнуть, это не значит, что я как бы свои какие-то желания, что я какие-то свои интенции навязываю миру и объявляю их ценностью. Тут хитрее. Я на самом деле свою личность ощущаю такой ценной, такой важной, такой значимой, чуть позже мы с вами поговорим вот об этой роли личности в романтизме, потому что я подключаю эту свою личность к неким внеположным ценностям. Но если раньше эти внеположные ценности существовали, изначально были мне заданы, то теперь я сам удостоверяю, что таковой внеположной ценностью будет. Дальше я ее распространяю на все. Вот, кстати говоря, в зависимости от того, что выдвигалось на роль такой внеположной общей ценности, можно даже как бы провести некоторую классификацию романтизма. По сути дела, их три было таких разновидностей романтизма. Немецкий, французский и английский романтизм. Для английского романтизма, который можно назвать, в общем-то, байронизмом, в качестве такой сверхличной, вне положенной ценности выдвигалась свобода. Причем абсолютно понятая свобода. Свобода личности не просто в политическом плане, а вообще свобода от любых даже природных ограничений. Поэтому перед нами всегда возникал бунтующий герой. Вот герой лорда Байрона – это бунтарь по преимуществу, потому что он анархически пытается установить свою свободу от любых ограничений, любых условностей. Он осуществляет свою личность до конца. И трагедия в том, и это герой, естественно, трагический, что осуществление на самом деле, конечно, невозможно. Второй как бы вот такой сверхличной ценностью, которую выдвигал романтизм, скажем, в его французском варианте, была так христиански понятая социальная справедливость. И не случайно совершенно французские социалисты-утописты, которые положили свой камень в основание марксизма и так далее, потому что, естественно, через вот этот вот французский утопизм, эта идея приведет к марксизму. К марксизму как к совершенно закономерно романтическому течению. Это романтизм в чистом виде. Марксизм – это романтизм. Корни его романтические. Только теперь мы убрали Бога. А то, что это романтизм, это понятно совершенно, по всем признакам. Ну, например, что для романтизма всегда очень важно. Этот мир, в котором мы живем, гроша выведенного не стоит, он плох. Мы ориентируемся на, да, вот самое-то главное, какие ценности это становятся ведущими. Идеальные, конечно, ценности. Личность утверждает в качестве неположной ценности нечто, связанное с ее мечтой, с ее душой, с ее верой и так далее. Так вот, что там всегда? Это некая идеальная цель, идеальная мечта, идеальная ценность, которая предъявляется реальному миру, навязывается ему, а поскольку идеальный мир и реальный никак соответствовать друг другу не могут, то дальше вот это презрение к повседневной бытовой действительности, презрение к тому, что тебя окружает, и поэтому на самом деле романтические все течения, они так или иначе ориентированы в будущее. Будущее. Мы нас на новый мир построим, потому что тот, который сейчас, он не удовлетворяет принципиально и не может удовлетворять. Об этом опять-таки чуть позже еще. Третий момент, то есть третий тип романтизма, вот, пожалуй, самый последовательный, потому что основание у него было философское. Это, конечно, немецкий романтизм, который вырастает, как я уже сказал, из философии Фихте, философии Шеллинга и так далее. Что тут было? Тут, конечно, поработал очень основательно Кант со своими критиками разума, со своими тремя критиками. Что сделал Кант? Кант, в общем-то, был таким последователем рационалистической философии, еще, в общем-то, декартовского типа. Главная его заслуга была в том, что он действительно попытался подвергнуть критике, анализу сами основы рационалистического взгляда на мир. То есть он задался вопросом, а насколько в самом деле соответствуют мои представления о разуме, о его правах, насколько вообще разум может притязать на то, что он мне дает реальную картину действительности. И он последовательно показал, что вообще говоря, мне сейчас, естественно, придется огрублять, что вообще говоря, мы не можем выйти за границы собственных же априорных форм чувственности и сознания. Мы не можем никак пробиться за эту границу, потому что сама машина моего сознания работает по определенным правилам. И в силу этого уйти от этих правил я не могу. А эти правила, да, нужно одеться, потому что все замерзли. Я предлагаю всем желающим одеться. Но большинство уже одеялось. Так вот, машина сознания, она работает по своим определенным правилам. Поэтому игнорировать эти правила бесперспективно. Мне никуда от них... А мне-то тепло, я захожу. Уйти я от них никуда не могу. И к чему это приводит? А это приводит к тому, что весь мир для меня предстает как явление. Вот он провел вот это вот разделение между вещью в себе, то есть миром, как он есть сам по себе, и миром как явление, вот как он мне является. И главный-то вывод был какой? Никаких у меня нету возможностей, если я опираюсь на разум. Правда, Кант до конца критику свою провести не успел. Он показал, что, в сущности, если я опираюсь только на разум, то все, кранты. Мне за пределы явлений не выйти. Я никак не могу знать, какова есть вещь сама по себе. Правда, он ничего страшного, в общем, в этом не видел, потому что он говорил как? Какая разница, как мне предмет является? Если в рамках явления я изучаю некоторые законы, пускай там в большей степени даже работает механизм моего сознания, чем истинная природа. Неважно, но если ведь явление подчиняется неким законам, то есть я могу с ним что-то делать. И ради Бога, и прекрасно. В принципе, позитивизм на этом потом и остановится. Позитивизм потом скажет, что вот нас ничего, кроме голого факта, не интересует, положительного факта, а что там есть на самом деле, давайте не будем себе заниматься этим голым. Но романтиков это, естественно, не удовлетворяет. И Фихте, развивая идеи Канта, он, в сущности, приходит к какому, собственно, выводу? К тому, что на разум, вообще-то говоря, ориентироваться нельзя. Теоретическое сознание, оно самозамкнуто. Бесполезно, никуда ты не выйдешь. А это, с его точки зрения, противоречит самой природе человека, который желает иметь дело с реальным миром. То есть встретить мир в его реалии, какой он есть на самом деле. Человек рвется к предмету, к сущности, к содержанию мира, а не к тому, как он ему является. А в разуме он только является сознанием. Значит, что? Значит, говорит Фихте, значит, нам нужно прорвать эту пелену. Нам нужно уйти от теоретического мышления. Как? В вере. В вере. В интуиции. И вот это вот стихийное, интуитивное начало, ориентация на веру, она начинает господствовать в романтизме. Значит, что там дальше происходит? А как в вере? Куда вот эти интенции направлены? Так или иначе, мы имеем дело с тем, что потом будет Гусарем, допустим, названо трансцендирование. То есть я должен себя как бы отправить, адресовать в ту область, где меня нет, где нету даже моего сознания. Как? Именно поэтому основной категорией романтизма станет гениальность. Гениальность, которая стихийно прорывает вот эту пелену. Что возникает тут? Тут возникает интересное двойничество с идеальным миром и с реальным миром. Почему? Потому что идеальный мир – это тот мир, который открывается моей душе, моей воле, моей вере. Он выступает для романтики как наиреальнейший. Ведь то, что мне дает мой опыт и мой разум, я повторяю, это только явление, не вещи в себе, не сущности. А сущность я могу открыть только в вере. Значит, вот что значит в вере? В мечте своей, вот то, что я застаю в своей душе. Вот я смотрю на этот мир и вижу, что он должен быть таким. Это Бог, это моя свобода абсолютная, это осуществление моей личности. И это выступает как реальность, надреальная реальность. В силу этого в романтизме уже у Шеллинга возникает интересная вещь. Тождество реального идеального. Раз так, вот это тождество реального и идеального. Идеальное, повторяю, при этом понимается как наиреальнейшее, и причем бесконечное, потому что вот этот идеальный мир, это Вселенная, это Бог, ну, это превращенная форма Бога, не христианская, конечно, форма Бога, философский Бог, если можно так сказать. Тут возникает уже прямо прямая задача эстетики романтической. Вот она, собственно, вся вытекает отсюда. Значит, вся проблема-то в чем? Как в художественном произведении, как вообще осуществить в конечном, в реальном, в предметном, вот в том, что есть у меня под руками, бесконечное, идеальное высшее. И они находят очень удобный способ. Они говорят, что красота – это и есть осуществление бесконечного в конечном. Вот это и есть принцип романтической эстетики. Вот что по этому поводу писал Зойгер. «Бесконечное развертывается перед нами в конечном, дабы непрестанно в себя возвращаться». Но дальше возникает очень интересная вещь, потому что Дальше возникает вот эта самая романтическая ирония. Потому что дело в том, что бесконечное развертывается в конечном, но оно в нем не присутствует. Оно может быть увидено мною, бесконечное, высшее, идеальное, через земное, конечное, но оно само по себе в нем не присутствует. То есть оно не может, я не могу взять предмет и сказать, что вот я взял бесконечное. Что тогда? Тогда по поводу самих этих предметов и осуществления вот этого бесконечного в конечном всегда ирония. Я должен иронически, ну вот у меня что-то получилось, да, что-то такое я задел, что-то такое я схватил. Но я понимаю, что это только отблеск, поэтому к самому предмету, конечному, ирония, ироническое отношение. И была другая еще причина, почему возникает эта ирония. И вот Зольгер прямо и пишет, ирония – вот тот высший взгляд, который парит над этим вечным переливом бытия в призрачность и призрачности в бытие. Я хочу просто так только подчеркнуть, что под призрачностью в данном случае он имеет в виду реальный мир, вот действительность, в которой мы находимся. А бытие – это мир идеальный, это мечта. Это именно то душевное настроение, которое видит во всех вещах откровение, но вместе и скудное осуществление идеи. И если оно скорбит о погибели частного, то зато ликует о торжестве божественного, которое заявляет этим свою всемогущую бесконечность. Короче говоря, если уж так прямо говорить, что попытался сделать реализм вот, в таком немецком его варианте.
Романтизм,
да, в его немецком варианте. Кстати, я вас прошу меня поправлять, потому что я вот недавно тут прослушивал лекции, обнаружил, что я батюшку почему-то все время называю Боротынским в одной из своих лекций, совершенно непонятно почему. Вот. Так вот, что же они, собственно, попытались сделать? Они попытались, по сути дела, христианский взгляд на мир, вот религиозный взгляд на мир, осуществить как эстетику прямую и подменить его эстетикой. Вот в этом-то, между прочим, была самая трагическая их ошибка. Потому что подменить религиозную идею, эстетическую идею, да еще в отсутствии представления о Боге, это значит только одно. Место Бога должен был занять фактически сам Творец. Ну, другое дело, что он мог говорить, что в нем развертывается бесконечная, вечная, высшая идея. В его творчестве она развертывается. Это все понятно, это так. Но так или иначе, конечной причиной, ну или, по крайней мере, действующей причиной того, что происходило здесь, выступал сам Творец, сам человек. И здесь еще одна очень важная особенность романтизма, и на этом нам тоже нужно заострить свое внимание, для того, чтобы понять причину, по которой вообще это произошло. Почему вообще такой взгляд появился. Дело в том, что индивидуалистическое сознание ведет за собой не только как бы диффузию общества, оно ведет за собой не только перемещение взгляда, смещение взгляда на ценности, представление о ценностях уже иное по сравнению с традиционным сознанием, оно за собою тянет еще одну очень важную проблему. А именно проблему вины. Проблему вины человека. Проблему изначальной, родовой вины, которая в Библии названа первородным грехом, грехопадением. А не углубляясь ни в какие догматические спекуляции, я хочу сказать, что вот это вот библейское представление о первородном грехе, если уж вообще-то начинать анализ культуры любой, форм культуры, менталитета человеческого, то это на самом деле, как оказывается, фундаментальное совершенно представление. Потому что феномен человека, как ни странно, в сущности вот этой маленькой библейской истории с яблоком, из познания добра и зла, и проклятостью, и виновностью, и грехом, так вот, вот с этой маленькой историей библейской и приходит понимание обо всех этих важных вещах. Вне зависимости от того, кто в каких Эдемах кушал какие фрукты, совершенно понятно одно, что современный человек, и более того, человек на протяжении всей своей истории, это действительно существо греховное и виноватое только в одном плане. Это такое странное существо, которое в своей жизни, в осуществлении себя в реальном мире, в действительности, никак не может соответствовать своим же собственным представлениям о том, как в этой самой действительности надо было бы себя вести. Само представление о добре и зле, которое включает проблему смысла, ценности и так далее. Так вот, само это представление о добре и зле, которое навязано, я сейчас, конечно, почти впрямую пользуюсь терминологией Якова Друскина, у которого есть замечательные работы по этому поводу. Так вот, само это представление о добре и зле, которое навязано конечному, тварному человеку, оно ведет к тому, что я не могу не поступать по злу на самом деле. Я не могу никаким образом тебя от зла удержать. Потому что, как оказывается, зло рождается от самой свободы выбора. От того, что я могу выбирать, пойти направо или налево. А раз я выбираю, то я, что бы я ни выбрал, я неизбежно вношу в целый мир свою волю и его раскалываю. Вот я пошел налево. А почему я решил, что налево? Ведь есть же и право. Но я пошел налево, и я тем самым как бы отверг право. Но для того, чтобы совсем было понятно, что имеется в виду, когда я говорю, что человек – это изначально греховное и виноватое существо. Очень просто. Когда волк кушает зайчика, я это уже много раз говорил, он не знает, что он поступает зло, что это зло. И всего этого он абсолютно не видит. Потому что у него представления о добре и зле, о смыслах и так далее, нет. Но когда я кушаю котлетку, я могу, конечно, об этом не задумываться. Но я-то точно знаю, что теленочка надо было зарезать, и вот убийство и смерть – это точно зло. И я это знаю точно. И дальше я могу только придумывать логические объяснения. То есть я могу сказать себе так. Ну, я же не могу жить, не питаясь. Это объяснение, почему я это делаю. Но это не объяснение, но это объяснение не делает зло добром. Оно не делает зарезанного теленка незарезанным. И мне никуда от этого не деться, даже если я буду вегетарианцем. Потому что травка тоже живая. И более того, когда я сейчас все это говорю, я каждую секунду вдыхаю в себя мириады живых организмов и их гублю злодейским образом. И я это знаю. И вы на самом деле вот эту ситуацию, когда вы никак не можете, потому что вы ограниченное живое существо, занимающее определенное место в этом пространстве, дышащее, кушающее и так далее, вы никуда вот эту вот вину свою деть не можете. Но она осуществляется каждый день на миллионе других вещей. Ну, например, вот вы пойдете сейчас отсюда, и вы пройдете мимо двух или трех десятков нищих. И все. И дальше вы можете дальше сами догадаться, что это значит. Вы себе скажете, ну не могу же я всем. Но от того, что вы не можете всем, Это еще не значит, что вы прошли мимо действительно нуждающегося человека, ничего ему не дав, что это стало добром. Это вы опять-таки только объяснили, почему вы не можете поступать по добру. Не можете, потому что вы ограниченный человек. То есть человек, короче. Так вот, вот это на самом деле, это и есть наша проклятость, что я, если бы я был животным, я совершенно спокойно мог бы это все не делать и быть не виноватым, но в этом смысле я не осуществлял свою волю. А теперь у меня есть воля, вот это не считать, а это не дать, или вообще никому не дать. И каждый раз, когда я эту свою волю осуществляю, я подсознание в подкорке ощущаю собственную виноватость. Ну, неудобство такое, по крайней мере. Так вот, соборный человек. Собор, на самом деле, я сейчас сказал вообще об Адаме. И у нас всех сыновьях Адама. Но дело в том, что соборный человек, живущий в рамках традиционного сознания, традиционных институтов, он ведь на самом деле, как бы, младший член семьи, он ребенок. Над ним есть церковная иерархия, над ним есть общество, как иерархическая структура, причем, поймите, иерархическая структура по Божьей воле, то есть санкционированная, свыше сакрализованная. Что это значит? Ну да, конечно, я грешен, и я знаю, что я грешный человек, но моя вина, она как бы распределена между всеми сыновьями Адама. И потом, есть же Папа Римский, есть же Патриарх Московский, есть же король, есть же сеньор, есть же огромное количество наставников, которые тут надо мной, и они меня наставляют, и они отпускают мне грехи. И, кстати говоря, мы же знаем прекрасно, что иерарх молится за народ. Он есть персонифицированная, предстоящая перед Богом личность, которая отвечает за все веренное ему поданное население. И я в силу этого, как человек соборного сознания, я ответственен, конечно, за свои грехи, но, как правило, за те грехи, которые выходят за рамки предзаданного места. А так вообще-то свою вину, вот непосредственно, каждодневно, я не ощущаю. Да просто я не ответственен за те ценности, которыми я руковожу. А вот если я человек индивидуалистического сознания, то есть косвенно я сам устанавливаю и утверждаю эти ценности, то вот тогда и получается, как говорил Достоевский, я виноват за всех. Я теперь тотально виноват за всех и вся, от начала до конца. Потому что я живу, пытаясь устанавливать эти ценности сам. По крайней мере, утверждать. А вот эта ситуация психологически для человека совершенно нестерпима. Потому что это и значит на самом деле сораспинаться Христу, принимать на себя грехи всего мира. Что делать? Тогда сознание ищет выход отсюда. Оно пытается найти как бы ту оправдывающую идеологическую схему, идеологическую систему, глобально сознание, тип сознания, парадигму видения мира, в рамках которой можно, ну если не снять с себя эту вину, то по крайней мере отодвинуть или забыть. Собственно, тут есть два варианта. И оба эти два варианта, оба эти варианты, они сразу же и появляются. Кстати говоря, ошибка, когда думают, что романтизм предшествует реализму, что реализм потом как бы из романтизма рождается. Хронологически, если мы посмотрим, по крайней мере в России, пушкинский реализм предшествует высшей точке романтизма, осуществленной в творчестве Лермонтова. А вообще это практически параллельно со существующей стилем. Так вот, и реализм, и романтизм дает свой вариант выхода из этой антиномии, из этого противоречия. Видите ли, здесь у меня есть только два выхода, только две возможности. Потому что, вот если так вдуматься, в какой ситуации оказывается человек? он оказывается в следующей ситуации. В ситуации невозможности не принять на себя вину, как ответственность за все то, что происходит. И невозможности не принять на себя вину, потому что он осознает добро и зло, и осознает, что означает его поступок. Значит, что мне можно сделать? А мне нужно ликвидировать одну из сторон этого противоречия. Либо я должен сказать, что мои поступки, мое поведение, мой выбор на самом деле детерминирован определенным обстоятельствами, что на самом деле то, что я осуществляю, это не моя воля, в общем-то, а складывающиеся вокруг меня условия, которые вынуждают меня так поступать. Я должен вести жесткую причинно-следственную связь, представление о мире, и замкнуть на самом деле этой жесткой причинно-следственной связи все свое существование. Вот тогда я с себя вину сниму. Потому что тогда я как бы агрегат действия сил, которые управляют этим процессом в целом. Что это за силы? Без Бога, естественно. Это складывающееся само по себе мироздание. Вот бесконечная сеть причинно-следственных цепей ведут. Ну, вы уже поняли, кто выбирает эту модель. Это, конечно, реализм. Реализм, который рассматривать начинает человека с точки зрения бытовых, исторических и всех-всех-всех-всех других обстоятельств его существования. И потом, вот насколько на самом деле все замечательно соединяется. Вот я помню, как поэт Никитин в своем дневнике записывает так. Люди, есть в них много подлинного, но есть и много хорошего. Не ругайте людей, не вините ни в чем людей. Они не виноваты, а виноваты обстоятельства, в которых они родились, в которых они воспитывались и в которых они дошли до жизни такой. И это пафос всего реализма, вот если вы самого метода рассмотрения. Вот скажем так, заметьте, пожалуйста, что в рамках реализма не бывает отрицательных персонажей. Любой центральный герой реалистического романа, он не может быть оценен как персонаж отрицательный. Почему? Да просто потому, что когда мы начинаем его рассматривать с точки зрения всех детерминирующих его судьбу, его поведение обстоятельств, то мы приходим к чему? К тому, что, вот за это ответственны такие-то моменты, вот за это такие-то моменты. Раскольников, казалось бы, да? Ну уж куда? Взял и убил старуху. И вообще, жуткое дело. Вот сейчас хронику какую-нибудь по телевизору посмотреть, так что мы его совершенно однозначно оцениваем. Но когда мы читаем роман Достоевского, то мы сочувствуем Родиону Раскольникову, мы волнуемся, мы даже негодуем, как его Порфирий Петрович бедного мучает, да, и издевается над ним, его подлавливает. С этой точки зрения, если мы встречаемся с персонажем отрицательным, то мы как бы можем быть заранее уверены, что это персонаж, рассмотренный односторонне. Или же, скажем так, его анализ не доведен до конца. Например, Наполеон в «Войне и мире». И известно, что все отмечали, что черты очень похожи, да, но только так, как будто Наполеон пополам разрезан, рассмотрена только одна сторона его деятельности. А если бы Толстой переместил свою лупу реалистическую на Наполеона, посмотрел, как он бегал в трусиках по Корсике своей, и как он дошел до жизни такой, и еще потом, как он страдал, бедный несчастный, на Святой Елене, и как он там переживал и все прочее, то мы опять же получили бы типичный реалистический персонаж, с которого ответственность в сущности снята. И есть второй вариант выхода из этого противоречия. Можно сделать следующее. можно принять на себя вину. Значит, реализм не принимает на себя вину фактически, а можно принять на себя вину. Принять ее для себя, как вину каузы, как казуальность, как причинность, и сказать «да, да, я причина всего этого, но я лично, я гений, я творческая индивидуальность, такая яркая, такая выдающаяся, что что там добро и зло? Я стою выше добра и зла, и я отвечаю «да» за все то, что в этом мире происходит». Но я, моя личность, она интереснее каких-то там вопросов и проблем добра и зла. И вот это, конечно же, абсолютно романтический выход. При этом мы опять же антиномию ликвидируем, перенося как бы акцент в другую плоскость. Теперь мы уходим от вопроса выбора, обусловленного невозможностью соответствия собственному знанию добра и зла, и говорим «нет». Я соответствую этому знанию, я навязываю миру свой выбор. Право на это мне дает моя гениальность, моя творческая, личностная неповторимость. А если вы все не понимаете ее, то хуже вам будет.
Значит, извините, трагедия Раскольникова получается в том, что он меня себя... Романтическим героем, имеющим право.
Да, фактически да.
Реализм жизни.
Да, фактически да. Вот. Там получается так, что да, он, это Наполеон, конечно, по структуре, вот этот романтический герой. Почему есть романтик, почему Пушкин постоянно обращается к Наполеону, почему Лермонтов, почему они все были так им заворожены? Потому что перед нами осуществившееся, вот понимаете, как стиль, да, как он порождает даже личности в этой эпохе. А это что такое? Это личность, которая воплотила собою эпоху. Никто, корсиканский дворянчик, который стал императором Европы. Вот личность, которая преодолела все препоны, все запреты, разрушила, вообще говоря, все иерархии, подчинила себе добро и зло. И если мы с вами внимательно присмотримся к главному герою романтизма, это демон, безусловно, да, допустим, Лермонтовский демон. Кстати, очень характерно, что именно демон. Так вот, если мы внимательно присмотримся, что с нами происходит, когда мы читаем, положим, демона, то ведь мы как-то плохо помним о том, что это дух отрицания и дух сомнения, а в основном нас волнует его страсти, его переживания, его неосуществленность, вражда к нему Бога и так далее. То есть проблема добра и зла в случае реализма оказывается перемещенный как бы за пределы ответственности самого героя, самого человека, а в случае романтизма проблема добра и зла, она подчиняется проблеме личности, которая возвышается над добром и злом. И в силу этого то добро и зло, которое в классицизме было замкнуто жанровыми, нравственными перегородками, отделено друг от друга. Вот теперь это добро и зло, оно как гремучая смесь совпало, наложилось, слилось в душе самого человека, в душе героя романтической литературы. И отсюда хаотичность этого героя и его таинственность, потому что понять те законы, по которым он действует, невозможно. Это стихийная игра неподконтрольных разумом сил. Ну вот, вот весь этот комплекс, на самом деле, я могу еще раз как бы так вот суммируя повториться, что же нас определяет романтизм и романтическое сознание. Ну, первое, это для личности нет абсолютных предзаданных ценностей, она обнаруживает их в своей душе, в идеальной сфере высокого, и ценности не в реальном мире, а в самом Творце, связаны с этим миром Творца, с миром Абсолюта. В реализме, как вы понимаете, все наоборот. Ценности ищутся в реальной действительности окружающей человека. Второй момент важнейший, что в центре романтической проблематики стоит конфликт между прекрасной в своем творческом порыве душой и окружающей эмпирической бытовой действительностью. Это тоже понятно. Я не развивал, но это, в общем, понятно. Потому что если я теперь выставляю для себя в качестве ориентиров идеальные ценности, пытаюсь навязать их миру идеальному, то есть реальному, дальше происходит что? А дальше я должен, извините, идти мыть посуду. Дальше я должен идти в магазин. Дальше я должен в низкой бытовой действительности зарабатывать деньги на жизнь. И вы представить себе не можете, как вот эта элементарная, в общем, ерунда, до какой истерики она доводила первых романтиков. Там, допустим, деятели группы Станкевича, они такие изумительные совершенно оставили следы в своих мемуарах и переписке, как они выдержать не могут этого давления быта, которое со всех сторон буквально на них наваливается. Денис, это скольки минут, наверное?
Я вас не знаю.
Это 90. Уже и так должно быть, наверное.
Нет.
Не может этого быть.
А как? Нет, она вертелась.
Вот я боюсь, что она так вертелась.
Нет, она тут была включена кнопка записи, она большая. Я не знаю, что.
Я чувствую, что сегодня мы все-таки, видимо, только
что. Не надо.
Наташа, у тебя пишется? Не надо включать. Вот. Потом разберемся. Так вот этот вот протест против тех бытовых условий, в которых приходится существовать бедному гению, бедному устремленному в бесконечное, в идеальное художнику, творцу, он пронизывает буквально всю романтическую литературу. И отсюда-то и возникает вот эта мировая скорбь, что нам никак не уйти от бытовых условий нашего существования, а душа наша всячески им противится. Вот это тот самый основной, грандиозный, никак не преодолимый конфликт романтизма, который разъедает насквозь всех романтических героев. Вот я и говорю, что в центре романтической проблематики конфликт между прекрасной в своем творческом порыве душой и окружающей ее эмпирической бытовой действительностью. А какой еще важный момент надо иметь в виду, говоря о романтизме? Это был стиль, который на место жанровой, то есть жанровому взгляду на мир, то есть разделению как бы мира на отдельные участки бытия, и в силу этого осознание человека себя в разных ипостасях. Вот Державин, например, совершенно спокойно мог торговать зерном, быть сенатором, чиновником и возвышенным пиитом. Это его никак не смущало, потому что сознание устроено другим образом. Жанровое отношение не только к литературе, но и к самой жизни. Я остаюсь самим собой, но я при этом могу участвовать в разных вещах и там проявлять себя по-разному. Так вот, для романтического сознания это уже совершенно запрещенная вещь. Главное, что требуется, это единство личности во всех ее проявлениях. И конфликт в силу этого романтический отсюда. У Державина такого быть не могло. А здесь личность хочет быть целостной, единой во всем. А это оказывается невозможным. Этому мешает быть. Отсюда, кстати говоря, и принцип единства искусства и жизни. Отсюда, кстати говоря, и герой романтический, который сначала должен был возникнуть в жизни, а потом осуществиться на листе бумаги. Тихо является гусаром, является бравым офицером, рубакой, там гением и так далее, а в жизни походит на геморроидального чиновника, маленького, плюгавого, с несвежим цветом лица, совершенно не соответствующего собственному романтическому образу стиха. Ну и, наконец, последнее, еще раз, мы это должны помнить, и дальше мы, когда будем говорить о Пушкине, сразу с этого начнем. В центре романтического сознания стоит проблема личности и идеи личности, и единства личности во всех ее проявлениях. Отсюда возникновение лирического героя. А лирический герой – это не только как бы некая точка, авторская точка зрения на мир окружающий человека, авторского. А это еще и главная тема всех стихов. Вот лирического героя в поэзии Пушкина не возникнет. Никогда он сам не станет самой главной своей темой и самой главной тайной, на которую постоянно будет любоваться. Ну вот, на этом мы остановимся сегодня. А на самом деле мы постоянно будем говорить об этих чертах, рассматривая их под углом зрения и пушкинской поэтики, и поэтики Лермонтова.